Добрый день, друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствуем.
Здравствуйте.
Мы сегодня решили продолжить 43-й год.
Да, 43-й год, и мы медленно, но верно подходим к Харькову.
Все ждут.
Но на самом деле до Харькова тоже будут интересные вещи, и нам просто понять, как Красная Армия вышла к Харькову, и почему там 3-я танковая армия находилась в определенном, называется, физическом и моральном состоянии к Харькову, и что было, как говорится, в предыдущих сериях. Мы остановились в прошлый раз на операции «Малый Сатурн», на разгроме аэродрома Тацинская, и что стали делать дальше? В чем была дальнейшая идея советского наступления? Немецкое командование, готовя операцию «Блау», наступление в южном секторе Советско-Германского фронта, имело хитрый план. Этот хитрый план заключался в том, что выстраивается оборона по линии реки Дон. На самом деле, достаточно серьезная водная преграда. Несмотря на зиму и мороз, там минус 20, она оставалась серьезной преградой водной, которую надо было форсировать, вне зависимости, замерзла, не замерзла. Кроме того, как мы все знаем, западный берег рек, как правило, господствует над восточным. И сам по себе Дон был таким естественным барьером, на котором можно было сидеть довольно долго. И вот этот вот хитрый план, он как раз и заключался в том, чтобы удержать Красную Армию от ударов во фланг, в тыл группе армии «Б». Но в этот хитрый план сначала вмешалась, конечно, операция «Уран», когда с плацдармов на Дону ударили в тыл армии Паулюса. Затем вмешалось наступление «Малый Сатурн», когда пошатнули оборону итальянской 8-й армии. На самом деле, итальянскую армию здорово прорядили. Она первоначально насчитывала около 150 тысяч человек. К началу описываемых событий, то есть сегодня будет повествование, это операции, которые называются, остались в отечественной историографии, как Острогожско-Рассашанская и Воронежско-Касторнинская. К моменту начало Острогожско-Рассашанской операции из 150-тысячной 8-й итальянской армии остался только Альпийский корпус численностью 50 тысяч человек, то есть ее прорядили втрое. В основном это, конечно, было и уничтожение, взятие в плен, одним словом. Судьба итальянских войск была крайне печальной, но это было еще не завершение процесса, то есть теперь речь дошла до Альпийских стрелков, до Альпийского корпуса, и советская ставка, советский генштаб противопоставил хитрому плану стремление прорваться аж, на самом деле, на тылы группы армий «Центр». То есть, вообще, конечная задача была крайне амбициозная. Задачей максимум был вообще выйти к Смоленску. И каким образом это все предполагалось сделать? Идет Дон с изгибами, и предполагалось вот эту вот линию обороны на Дону вот так вот постепенно съедать ударами снизу как раз висящего открытого фланга, поскольку благодаря предыдущим наступательным операциям в районе от Дона до Кантемировки, то есть, как мы знаем, есть Кантемировский корпус, вот он был назван в честь этого населенного пункта Кантемировка, фронт проходил по открытой степи. То есть, если идея была удержать рубеж Дона, то здесь, не на рубеже Дона, а на обычных, так сказать, полевых позициях, причем достаточно разреженных, войска, сидевших на этой позиции, были, прямо скажем, ослабленными, уже потрепанными. Это был такой конгломерат немецких и итальянских частей. И какой козырь вбрасывается советским командованием? Причем директива ставки последовала 21 декабря. И почему это важно, что 21 декабря? Это на самом деле был такой водораздел между решениями, что мы будем делать дальше. Или успешен марс, или наоборот, все для юга, все для разгрома немецких войск, находящихся в южном секторе Советско-Германского фронта, поскольку резерв, эти новые танковые армии, которые создавались в Советском Союзе по опыту, в том числе негативному летних боев, они должны были быть использованы в крупных стратегических наступательных операциях. И согласно пока, к сожалению, неподтвержденным данным, то есть, может быть, и найдут, наконец, документы по так называемой операции «Юпитер». Пока у нас есть только догадки относительно того, какой был должен быть «Юпитер», то есть, что это за идея. Это операция есть «Марс», «Уран», ну и дальше, соответственно, «Юпитер». Был ли «Платон», «Нептун», эту историю умалчивает. Вот «Юпитер» считается, что он существовал, и в операции «Юпитер» против группы «Армицентр» предполагалось использовать третью гвардейскую, тогда еще не гвардейскую, танковую армию, который уже возглавил Рыбалко, который доведет эту армию и до гвардии, и до Берлина. Но пока она находилась в полосе Западного фронта, и водораздел между двумя стратегическими направлениями, принимается решение отправить эту армию на юг. Соответственно, теперь она должна была стать тараном для советских войск в Южном секторе Советско-Германского фронта. Ее отправляют по железной дороге, и частично, соответственно, маршем, поскольку головной болью на тот момент для советского командования и для тех войск, которые вели наступление на юге, это было снабжение и железной дороги. И железная дорога, которая шла, собственно, от Воронежа на юг, она еще занималась немцами. И коммуникации, они всегда играли ключевую роль в том, как идут любые наступления. Как выразился, по-моему, едва ли не Кленси, что дилетанты учат тактику, профессионалы учат логистику. На самом деле нельзя так противопоставлять тактику и логистику. То есть понятно, что какая бы ни была логистика, если провалиться в тактике, то никакая логистика не поможет. Ну и наоборот, на самом деле. Это, как говорится, две рядом идущие в одной упряжке лошадки, которые тянут войну вперед. И, конечно, сверхзадача была все же выйти в тыл группы «Армицентр», то есть постепенно отгрызать вот эти все войска союзников Германии. Они были довольно плотно перемешаны с немецкими частями, потому что немцы, конечно, не заблуждались относительно того, насколько они устойчивы. И планируется операция, в которой главный козырь, третью танковую армию, ставят на позиции, как говорится, в Голостепи, точнее, выводит на позицию Голостепи. Она должна прорвать слабую оборону противника. Причем по первоначальному плану, это к вопросу об оценке противника, артподготовка должна была длиться 20 минут. На самом деле считалось, что совершенно расстроенный противник, по нему ударим, и дальше во фланг и тыл.
Как по маслу пойдет.
Да, и что называется, сама пойдет. Надо сказать, что в планировании этого наступления участвовали Василевский и Жуков. То есть, на самом деле, в тот момент, как говорится, главная точка Советско-Германского фронта – это был как раз юг, и вот это успешное наступление, которое все расширялось и расширялось. То есть, теперь оно охватывало еще и тот сектор, который шел от Большой излученной Дона до Воронежа. Конечно, открытый фланг – это хорошо, относительно открытый фланг. Там, на самом деле, его открытость, она оказалась не вполне той, на которую рассчитывали.
Не вполне открытый.
Да, не вполне открытый, да. И еще проблема была в том, что задержался этот переброс, потому что если бы всегда знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Если заранее знать, что треть танковой армии пригодится именно на юге, ее, может быть, заранее погнали на юг. А так она стояла на границе, скорее, кстати, предполагал, что Западный фронт, и она ждала, что сейчас вот немецкий фронт рухнет, и на Смоленск. Это не получилось, и поэтому вот эта переброска, старались спешно перебрасывать с частичным маршем по разбитым дорогам. Естественно, там проблемы были и с налетами немецкой авиации, то есть, ее станции бомбили. Тут, на самом деле, в движение шло медленно и отставало от графика. Более того, для операции был, например, выделен 4-й танковый корпус. Он просто к началу не прибыл. Он просто не приехал, его исключили из операции, хотя в некоторых, так сказать, в каких-то очерках операции иногда его упоминают в числе кстати, привлеченных, но реально не участвовал. И минус 193 танков. Соответственно, открытый фланг есть, но нам нужны канны, то есть нам нужна операция на окружение. И выбор, второй удар, откуда брать? Второй удар надо брать с плацдармов. То есть, на самом деле, советские войска, когда бились на Дону, они старались удержать за собой плацдармы. И два плацдарма, которые были заняты как раз вот на этом участке от Воронежа до Калитвы, там, например, поставили 18-й стрелковый корпус, такой щучинский плацдарм, там стояли совместно венгры с немцами, и там была наибольшая плотность войск из всех участков. Другой плацдарм, который достался 40-й армии, которую тогда возглавлял Москаленко. То есть, Москаленко, он был, на самом деле, человеком, который взлетел после войны. В войну его успехи были, так скажем, переменными. То есть, у него были свои взлеты, свои падения. Но я рекомендую почитать его мемуары на юго-западном направлении. Боюсь, что их не вполне писал сам Кирилл Москаленко, потому что он был уже, так сказать, в возрасте к тому моменту. Но, тем не менее, они явно написаны грамотно, то есть, им помогали. И такой достаточно интересный очерк. Он много пишет вещей вполне откровенных. Скажем так, те, кто им помогали, написали вполне откровенные вещи и по 41-му, и по 42-му, и, на самом деле, вплоть до конца войны. У этой армии, у армии Москаленко, есть плацдарм такой сторожевский. То есть, опять же, плацдармик, но плацдармик плохой в том плане, что находится в низине. И операция, на самом деле, началась, которая получила название Острогожско-Росошанская, она началась именно с этого плацдарма небольшого. И началась она с разведки боем. Двух стрелковых дивизий, которые небольшими силами начали разведку боем. Их задача была там захватить высоты, чтобы потом с них корректировать огонь артиллерии. И дело пошло неожиданно хорошо. Сбивают противника. Причем за счет чего это удалось достичь? Инициатива, стратегическая инициатива – это, конечно, огромный козырь, поскольку немцы не могли теперь думать ни о каких наступательных операциях. Если мы представим себе тот же самый фронт на Дону где-нибудь в августе или даже в сентябре 1942 года, какие у нас могут быть предположения, то сейчас немцы, так сказать, успокоившись со Сталинградом, форсируют Дон в точке X, образуют плацдарм и пойдут на Москву, например. Могут? Могут. Но в декабре, когда готовилось наступление, декабре 1942 года, было понятно, что немцы будут вместе с итальянцами, венграми сидеть ровно и никуда не денутся. Никаких наступлений на Москву, это, что называется, да, никаком воспаленном мозгу. Идея ударить на Москву в ситуации, когда Паулюс там сидит в Сталинграде, 300-тысячная группировка, и там идут бои, в том числе и там на Кавказе процесс активизировался, и вообще, так сказать, везде все плохо, никто на Москву не пойдет.
Но только если бросить румынскую кавалерию в прорыв.
Да, если... Нет, румынскую кавалерию она уже...
Съела лошадей уже, да?
И она уже, что называется, как говорится, почила в бой. Поэтому, если кого бросать, то только яростных, так сказать, альпийский корпус.
Альпийские тетерева.
Да, альпийский корпус, но тоже явно не взлетит. И что было сделано? Сажали войска на берегу Дона. То есть, теперь берег Дона – это и для нас, и для противника. Это явно место, где ничего не будет происходить. В результате сажали войска с плотностью там на десятки километров, то есть дивизия могла занимать фронт 70 километров, там чуть ли не на отдельных участках, чуть ли не батальон на 10 километрах. То есть, на самом деле, такой как бы очень жиденький заслончик, который только разведгруппа может гнобить, а основные силы, причем основная масса артиллерии, основная масса пехоты собирается на плацдармах. Имеется в виду как раз вот эти два плацдарма, Сторожевский и Щучинский, и готовы с них наносить удары. Естественно, противник тоже не дурак, он тоже пытается выставить заслон против плацдармов, но он тоже вынужден, на самом деле, прикрывать Дон. Потому что здесь инициатива за Красной армией, а Красная армия тоже может взять и, допустим, форсировать Дон и ударить куда-нибудь в ту плацдарму. Поэтому вот прям вот концентрировать силы так, как владеющий инициативой, тот, кто сидит в обороне и ждет, что будет делать противник, он не может. Поэтому, естественно, и венгры, и итальянцы, они, так сказать, растянулись вдоль Дона и ждали удара. То есть, они находились в состоянии ждущего удара, и это предопределяло то, что они, так сказать, не проявляли никакой инициативы, и вот эта вот концентрация сил, она сработала. То есть, идет атака на плацдарме 12 января, разведка боем, она вполне удается, захватывают высоты, на следующий день решают перейти в наступление главными силами, при том, что формально операция отложена на 14 число. На 14 января. Тем не менее, уже 13-го она вовсю идет наступление, а при этом идет наступление именно стрелковых частей. Операция приобретает ярко выраженный вариант того, что я называю асимметричной канны. То есть, когда у нас одна клешня, она пехотная, то есть она идет медленно, а вторая клешня танковая, она идет быстро. Вот идет быстро, должна была как раз армия Рыбалка. И промежутки между ними, то есть в чем была идея именно Острогожско-Сашанской операции? Стражевский плацдарм, удар с него пехотой, снизу бьет треть танковой армии, еще вспомогательный удар, рассекающий котел надвое. То есть на самом деле довольно такой красивая идея, и она вполне себе пошла реализовываться. 14 числа по плану идет атака на Щучинском плацдарме. Там дела пошли несколько похуже, но в целом нормально. То есть, так сказать, основания считать, что там провалилось, нет, этого нету. То есть, пошли вперед, но медленнее, чем рассчитывали. На последний момент поступают сведения в штаб Рыбалка о том, что противник-то перед нами, он, конечно, побитый, но как будто что-то... Что-то он оказывается сильнее, чем надо. Надо нам. И 20-минутная артподготовка явно будет недостаточно. И здесь проявляют мудрость и решают отказаться от первоначального плана, проводить артподготовку сразу аж полтора часа. Вместо 20 минут долбят полтора часа по немецкой обороне, дальше идут наступления, и тут начинают против гостей. Потому что основная вот эта вот ударная группировка, которая шла от Кантемировки, должна была идти в тыл там, немцам, венграм, итальянцам, она была гостями. То есть, она приехала по железной дороге, высадились, поставили, так сказать, в первую линию, и разведка, которая проводилась, она была ограниченной, так скажем. И сразу же впиливается бригада поддержки пехоты, то есть, идет вперед пехота, ее поддерживает танковая бригада непосредственно поддержки, и сразу впиливается во враг, который был, не был вскрыт. Ну, понятно, с одной стороны, все засыпано снегом, заметено, то есть, вполне возможно, что не прочитали аэрофотосъемку. Засылать какие-то, говорится, отряды разведки просто уже не хватило времени. И начинает все идти не так. 7 танков проваливаются в овраг. Остальные танки бригады заняты их там вытаскиванием и прочим. И тут следует, на самом деле, грамотное решение 2, но вынужденное со стороны советского командования – это вводить в бой оба танковых корпуса армии «Рыбалка». Она была смешанного состава, то есть, в нее входили и стрелковые дивизии, подчинялись и стрелковые дивизии. Это было характерно именно для этого периода. То есть, это рубеж 42-43, когда был именно смешанный состав танковых армий. Это касалось, на самом деле, 5-й танковой армии в Уране, 3-й танковой армии, и, на самом деле, и 1-я танковая, когда она только сформировалась, она была смешанной. То есть, пехота плюс танки. Принимается вынужденное решение 2, это вводим танковые корпуса, при этом в процессе еще должен был участвовать кавалерийский корпус. То есть, какова была идея? Бьем, так сказать, двумя танковыми корпусами, а в бок на образование внешнего фронта окружения идет кавалерийский корпус.
Традиционно, так сказать.
Да, это вполне в традициях планирования, который уран. То есть виден почерк. То есть, что называется, делают такой вот характерный почерк, что называется, коса Василевского. То есть удары танками и, значит, вжух в бок, так сказать, сабельками. Но задача была на самом деле захватить плацдармы, потому что планировали идти дальше на запад. И задачей Кавкорпуса 7-го было захватить плацдармы в глубине и держать их, и образовывать, соответственно, внешний фронт окружения. Вынуждены идут вот эти два танковых корпуса, естественно, такой вот железный молот проламывает оборону, уже где враг известно, но довольно тяжелые дорожные условия в плане местности, и выдвижение, и сами атаки, они приводят к тому, что за день боя оба танкового корпуса выедают все горючее, выедают боеприпасы, то есть расходуют все боеприпасы, и фактически они не рвутся вперед с темпом там, десятки километров в сутки, а они пополняются боеприпасами, пополняются горючим, и на самом деле идет, конечно, помедленнее, чем можно было бы ожидать. Но при этом, конечно, надо сказать, что итальянцам, прямо скажем, хватило. То есть, с итальянцами для них это оказывается крайне неприятным сюрпризом, в том плане, что фактически в тылу у них несется в глубину, пусть там медленнее, чем кажется, советская танковая армия. Причем надо как бы просто представить себе, сколько это все численность советской группировки. В нее входило на самом деле ни много ни мало, как 800 танков, то есть даже более 800 танков. И среди этих 800 танков еще и больше сотни КВ. Естественно, с такими...
Неплохо.
Да, то есть, с таким, как говорится, заходом. Но при этом, конечно же, если мы, опять же, посмотрим, всю эту операцию проводил Воронежский фронт. Изначально даже почти 900 танков, 896 танков, 112 КВ, 405 Т-34, 87 М-3 Ли, то есть, многоэтажные Ли они тоже, 263 Т-60, Т-70 и H-29 Стюартов. И, соответственно, 400 машин – это два корпуса 3-й танковой армии. Поэтому, мягко говоря, могучий танковый удар, при том, что именно для проведения наступления привлекалось там именно 800 танков, то есть 800 танков задействовались в наступлении, остальные, так сказать, на вспомогательных направлениях, и это, прямо скажем, весьма чувствительный удар. И что оказывается с итальянцами? Они выходят в тыл, и, естественно, с самого начала что происходит? Обычно наше командование упрекает в том, что вовремя не дают приказ на обход, на отход. Угу. Соответственно, итальянцы, там генерал Гарибольди запрашивает у штаба группы армии Б разрешение отвезти итальянский альпийский корпус, там две немецкие дивизии 24-го корпуса, во избежание их окружения. А разрешение на отход он получает 17 января. То есть, два дня спустя, и, естественно, закономерно его линия отхода уже оказывается отрезана советскими войсками. И, соответственно, итальянские дивизии с красивыми названиями Тридентино и Кунеэзе, они оказываются фактически, ну, еще не окружены, но у них оказываются перехваченные коммуникации, которые идут в тыл. И вот командир дивизии Кунеэзе, попавший в плен, рассказывает, опять же, к вопросу о, вот нам, когда идут повествования про 41-й год, там, опять же, что называется, все бросили, и откровенно командир дивизии итальянской говорит, 17 января никаких приказов я не получал. Связи как с корпусом, так и с другими дивизиями не было. Дивизия все время вела бои с превосходящими силами русских танков, неудивительно, и мотопехоты, против которых не имела противотанковых средств. Почему она не имела противотанковых средств? Командир дивизии был предельно откровенен. Так как при отходе с Дона большая часть артиллерии была оставлена на месте. То есть, как только следует известие, что сзади все плохо...
Русиши панцер.
Ну, я не знаю, как это карри-армате там. Кари, Армате, так сказать, смерть и прочее. Ну, в общем, они бросают артиллерию, двигают в тыл. Причем, по воспоминаниям, как говорится, вот еще опять же, там они массу попадали в плен, то есть там взяли в плен, на самом деле, по-моему, всех трех командиров дивизии. И вот командир полка из дивизии Винченцо там. 18-го утром в Подгорном царил хаос, пожары, грабежи. Беспорядочно.
Немного грабили.
Да, то есть, как говорится, такой карнавал в минус 20, русская зима в тысячах километрах от дома. И на самом деле это все процесс, как говорится, вот этих прорывов кусками, они прорывы, в том числе мелкими отрядами, он продолжался 2 недели. Ну, на самом деле, они там, естественно, рассказывают про 30-40 градусные морозы, но такой температуры все же не было, там где-то колебания были максимум там 10-20 градусов мороза, но им для этого, так скажем, хватило. При этом 12-й танковый корпус сходу захватывал сразу там 15 тысяч человек. И, естественно, там даже кавалеристы, там действовал еще 6-й гвардейский кавалерийский корпус, и кавалеристы 27 января, ну, правда, это уже завершающий период, уничтожили 3 тысячи итальянских солдат, взяли в плен более 3 тысяч, в том числе в плен попали командиры дивизии вот, Кунези, Юлия, Винченцо, все они попали в плен, и на самом деле, вот как бы что рассказывают итальянцы, они вот как-то сразу перестали друг с другом дружить, то есть вот они отступали, вот такое как бы паническое отступление, и вот порвали все связи, связывающие солдат там во взводы, батальон, то есть они на самом деле шли молча, и вот опять же, так сказать, рассказ: «Ничто меня не трогало и не волновало. Мои ботинки развалились, я скрепил их проволокой, кожа на ногах потрескалась, я шел вперед, не говоря ни с кем ни слова». То есть это вот такое молча, то есть вместо обычного, я ни в коем случае не обижаю никого из итальянцев, но вместо вот этого, так сказать, экспрессивной жестикуляции, они вот так вот молча шли вперед, и на самом деле им предстояло самым счастливчиком. Удалось пройти ни много ни мало аж 350 километров от Дона, то есть они дошли в итоге до Шебекино. То есть это на самом деле уже практически начала формироваться Курская дуга, ну, так скажем, только начало, то есть это еще не март, то есть они дошли в 350 километров от Дона, от итальянской дивизии итальянского альпийского корпуса осталось 13 350 человек, из них 7,5 тысяч раненых обмороженных, то есть некоторых раненых просто успели, видимо, вывести заранее, а остальные вот этот вот пеший марш по морозу, по вот этим, так сказать, бескрайним степям. Кому повезло, тот сумел вырваться. И на самом деле это было, конечно, полнейшая фиаско для 8-й итальянской армии. То есть, на самом деле, их разбили в пух и прах. Что происходило далее? То есть, следующий заход был, то есть сначала прорыв обороны, который прошел в целом успешно, так скажем. То есть понятно, что в масштабах там, большой операции, какие-то там не взятые в первый день деревни, или там вот эти вот несчастные там 7 рухнувших во враг танков, это ерунда. И
ох уж эти рвы и овраги, в которые падают наши танки. Ну, вот это какая-то у нас карма была. Ну,
на самом деле, это просто местность такая. Я по-человечески понимаю, что если этот овраг, он мог быть вообще занесен, что называется, под пробку снегом, и едут-едут, раз проваливаются. То есть, ну, опять же, если не быть местным и не знать, что здесь какая-нибудь там балка сухой язык, то ну, можно действительно провалиться. То есть тут здесь это жизнь. То есть понятно, что всякое бывает. Так вот, в ходе первого этапа, значит, с 13-15 января войска фронта прорывают оборону противника, причем на всех трех направлениях, то есть и плацдармы. То есть на самом деле наиболее проблемными ожидались плацдармы, потому что там наибольшая плотность, там действительно надо рвать нормальную, долго готовящуюся оборону. Но тем не менее пробили 13, 14, 15 января прорыв обороны и движение в глубину. Второй этап – это окружение и уничтожение противника, то есть это на самом деле фактически 12 дней. То есть 16 по 27 января, и в течение первых трех дней как раз шел маневр на окружение и расчленение группировки, и дальше уже с 19 по 27 января шла ликвидация.
Немцев там тоже зацепили,
да? Да, немцев тоже зацепили, причем был разгромлен в начале, вот 3-я танковая армия разгромила штаб 24-го танкового корпуса.
Отомстили.
Да, молодцы. То есть отомстили, да, там, правда, не особо, так сказать, примечательные. Командир Мартин Вандель был оставлен, найден мертвым на поле боя, и идут вперед, то есть уже на самом деле второй день наступления набрали темп, то есть 12-15 корпуса пополнили боеприпасом горючего, пошли гораздо бодрее, продвинулись 20-35 километров, это, конечно, не 100 километров блицкрига, но мы будем понимать, что это все же по заснеженной степи, и там 20-35 километров тоже неплохо, и фронт наступления там расширен 60 километров, то есть довольно, так сказать, уже хорошо дело идет. В итоге там, к исходу 15 января продвинулись там 40-50 километров, и уже создаются условия для того, чтобы соединиться с наступающим, да, 40-й армией, которая шла с севера, вводится в прорыв 7-й кавалерийский корпус, то есть он не участвовал ни в каком допрорывании, и с 16 по 18-го, 19-го шло формирование нескольких котлов. Вообще суммарная протяженность вот этого внутреннего фронта окружения составляла аж 300 километров. Понятно, что его обложить со всех сторон было проблематично, но что удалось сделать, и здесь, конечно, грамотный план операции, тут все же действительно видна такая рука и там, Василевского, и Жукова, раздробили на три группы, то есть первая группа – это две венгерские пехотные дивизии, три дивизии итальянского горного корпуса, различные там части немецкого 24-го корпуса и одна немецкая 385-я пехотная дивизия, это в районе Россоши, она вообще не имела шансов на спасение, довольно было глубоко, дальше там 10-я, 13-я венгерские дивизии и части одной немецкой 168-й были блокированы в Острогожске, в городе, ну, Острогожско-Россошанская операция получила название по этому городу. Ну, и там основные силы немецких 168-й и 26-й пехотных дивизий, там венгерской танковой дивизии пытались пробиться на запад. И на самом деле вот к моменту завершения окружения, тут надо понимать, что это было не окружили и начали, что называется, давить и требовать взять, уже к моменту окружения набрали 52 тысячи пленных. То есть, круто. Поскольку, естественно, шли по тылам тех же итальянцев, тех же венгров, и все тыловые части собирали. То есть, тут уже, как говорится, добивали котлы, сильно придевшие. В Острогожске громили с 19 по 24 января, и на самом деле все три ударные группировки, они сошлись почти в одну точку, и город в течение 19 и 20 января, там три советские стрелковые дивизии, одна стрелковая бригада берется штурмом, большая часть гарнизона пленена, уничтожена, то есть, в общем, высвободившиеся части пошли громить дальше другой котел. Дольше всего просуществовал вот этот вот котел в районе Россоши, у него там площадь была 150 квадратных километров, то есть, на самом деле, там можно было частичный какой-то воздушный мост организовать, и здесь, на самом деле, конечно, вот этот вот козырь в лице 3-й танковой армии, он был главным таким молотом, которым этот котел крушили и самые удачные. Понятно, что просачивались. То есть, когда события происходили, на самом деле, просто на большом пространстве, и при разреженных изначально порядках на Дону, тут и вот эта вот некоторая разреженность, она способствовала тому, что кто-то просачивался. То есть, что называется, под прикрытием метели. Но здесь против них работали, против тех, кто прорвался, просачивалось то, что до Валуек дошел 7-й кавалерийский корпус. Он, собственно, ловил тех, кто оказывался там самым умным, самым удачливым, кто добегал до Валуек. У них были хорошие шансы, так сказать, быть взяты в плен кавалеристы.
17 мгновений весны. Солдатам сейчас нужны хорошие крепкие ноги.
Да, конечно, солдатам действительно нужны крепкие ноги. Это, кстати, самые резвые, они добегали до позиции кавалеристов, которые смотрели фронтом на запад, но, естественно, они ловили тех, кто к ним подходил к востоку. И, пожалуй, Острогожско-Рассашанская, она стала самым удачным дебютом по вот этому отламыванию пошатнувшегося после Сталинграда фронта. То есть, за 15 дней продвинулись аж на 140 километров на запад, освободили вот этот железнодорожный участок Лиски-Кантемировка, то есть, тем самым улучшили снабжение. То есть, теперь открывалась дорога на Харьков не только в плане оперативном, то есть, возможность, как говорится, нарисовать стрелочки на карты, но в плане того, чтобы гнать в те войска, которые нарисованы в виде стрелочек, боеприпасы, горючие, да, снабжение, все предметы снабжения. То есть, теперь, на самом деле, вот этот вот бросок, опять же, кавкорпуса на Валуйке вырвал из рук противника ракаду Касторна-Ворошиловград. То есть, теперь они лишились, немцы лишились возможности носиться вдоль линии фронта. Так скажем, кавалеристы тут сыграли, я не зря в своей книжке, там 10 мифов Второй мировой войны, я приводил пример именно Валуйки. Потому что Валуйки – это такой был вот этот вот, как говорится, коса Василевского, то есть, вот этот вот удар на внешний фронт, который сам по себе осуществлялся вроде бы небольшими силами, там была танковая бригада отдельная и кавкорпус. То есть, на круг на самом деле не сильно больше, по-моему, 10 тысяч человек, но он сыграл важную роль именно и прерывание снабжения, точнее, прерывание рокады, отлов пленных и перспектива броска дальше на запад.
Вспоминаю это сразу дурацкие перестроечные фильмы, где показывали, как Ворошилова или Буденова, и там вкладывали им, так сказать, в уста такое, что вот, смотрите, лошадка еще вам покажет, не то что ваши танки.
Да, ну, она на самом деле показала, и, так скажем, в конкретной специфике южного сектора Советско-Германского фронта, когда у нас пространства большие, когда на самом деле большая проблема гонять автомашины, потому что дорожная сеть, не сказать, чтобы такая прям способная переварить вот эти вот массы автомашин для, опять же, надо и артиллерию снабжать, и танковые корпуса, и боеприпасами, и горючим. То есть, на самом деле, дороги так забиты. А тут нужно еще и те, кто оказался на внешнем фронте окружения. То есть, они далеко. И вот то, что они...
Плечо большое.
Да, то есть, там плечо подвоза, как бы в авиации, понятно, с ним не особо захватишь. И здесь проблема как раз была в том, что нужно было использовать средства, которые были способны питаться на подножном корму. То есть, в том числе там, какими-то запасами, которые имелись в деревнях по дороге. И кавалеристы здесь вполне действительно лошадь себя показала. И на самом деле лошадь себя показала, и в дальнейшем, в начале боев за Харьков, тоже вполне себе лошадь себя показывала. Значит, каково был результат? Уже там 23 января 43 года войсками Воронежского фронта было захвачено пленных 71,5 тысяч человек. То есть, на самом деле, это не сильно меньше, чем в Сталинграде в конце. То есть, в Сталинграде там 90 тысяч, несколько больше 90 тысяч, здесь 71. Но справедливости ради надо понять, что из них было венгров 38 650, 27 тысяч итальянцев. Ну, и еще, опять же, претендовали на то, что там 52 тысячи уничтожили солдат и офицеров. Но это все же скорее такая завышенная, несколько завышенная цифра, хотя имели возможность, что называется, считать по головам те, кто кого прорвали. Большие трофеи, то есть, захватили 1400 ротную, то есть, что итальянцы, что венгры на Дону, на насиженных позициях побросали артиллерию, побежали.
Побежали,
поэтому захватили 1400 орудий, 2650 ручных и танковых пулеметов, там 1300 минометов, там противотанк, 300 противотанковых ружей на этом фоне смотрится. Мелочь, вот хорошо смотрится, автомашин различных марок 6200.
Прилично.
Да, как бы, ну, понятно, что захватывали там и лошадей, там 2500 лошадей, там 136 радиостанций, то есть, вообще, вполне себе богатые трофеи набраны, и многочисленные там фотографии там брошенных итальянских танков, перевернутых, это все как раз-таки оттуда. И здесь, пожалуй, такой главный недочет, который позднее при анализе, то есть, всегда анализировали операции, говорят, что, в общем-то, определенно, так сказать, нечеткое управление. Вот такой серьезный недочет был, что, так сказать, нечеткое управление войсками именно по чисто техническим причинам, то есть нарушение связи, отсутствие дублирования связи. Но опять же, на больших пространствах, конечно, тянуть еще и телефонные провода, это было, прямо скажем, напряжно. И слабо была поставлена связь с подвижными войсками, то есть танки, конницы. Ну, вот это высказывали именно как иногда целыми сутками не могли добиться местонахождения отдельных соединений. Опять же, к вопросу о там, 41-м. То, что в 41-м не имели контакта, там, не могли наладить связь, это тоже это объективная реальность. Да, это было, но это не означает, что войска – это луноход, который требует постоянных, что называется, команд на каждое передвижение, на каждый метр. Перед нами вполне успешная операция. Операция, проведенная успешно с любой точки зрения, ее не критикуют за то, что она прошла, так сказать, с какими-то промахами. То есть, на самом деле, вполне себе окружили, набрали много пленных. Но, тем не менее, были вот эти недочеты. То есть, надо понимать, что некоторые недочеты, они были вечным. Они были просто явлением, таким, как говорю, ну, которым, конечно, не надо было мириться, то есть старались отлаживать, но тем не менее.
До конца забороть не удавалось.
Да, до конца забороть не удавалось. И опять же, от того, что там корпус ушел к валу и в корпус, и там с ним нет связи, конечно, это неприятно. Это там, что называется, при каких-то условиях там могут всплыть из тумана какие-нибудь тигры, эсэсовцы и прочие неприятности. Это плохо. Но в данном случае, да, повезло. Никаких там тигров, эсэсовцев не нарисовалось, и вполне, так сказать, все успешно пошло. И еще такой был как бы проблема по итогам, это то, что, конечно, довольно изношенная была уже техника, которая артиллерийская, угу. То есть, видимо, кстати, те самые изъятые из сельского хозяйства тягачи довольно часто ломались, поэтому это как бы мешало в условиях вот этих вот больших пространств своевременно преследовать. Но, тем не менее, вполне успешно, опять же, оценивалось действие артиллерии в целом. То есть, кроме того, вот успех прорыва с плацдармов, то есть, вот самое действительно, как бы, что впечатляет, что в отличие там, от зимы 41-42 годов, хорошо уже научились как бы рвать достаточно прочную оборону, так скажем, которые долго сидели, долго сидел противник, и плацдармы их рвали в том числе прямой наводкой.
Угу. Как говорится, нам главное завалить, а потом затопчем.
Да, да, да. То есть, так понятно, что дальше, как говорится, когда с них вырвались, тут даже, как говорится, и танковый корпус не понадобился, который не приехал вовремя. Угу. А, ну, так вот, борьба за Острогожск, это вообще было, что называется, вспоминается времена Бородино. То есть, фразовый зачет вот я специально нашел, что 122-миллиметровые гаубицы во время блокады атаки Острогожска наши гаубичные батареи вели огонь прямой наводкой не только под зотом, но и картечью по живой силе противника, что имело исключительный эффект, и были навалены горы трупов врага. То есть, на самом деле, так вот, причем аналог с 1812 годом. Использование 120-миллиметровых минометов нашло также новые методы. Если раньше минометы использовались отдельными дивизионами, то в этой операции минометы на Сторожевском плацдарме были сведены в одну батарею 50 минометов, на Щучинском плацдарме 40 минометов. То есть, получилась своеобразная батарея Раевского примерно 1812 года, бои под Бородино. Ну, видимо, все же про батарею Раевского человек как бы слышал, но не вполне твердо знал, о чем это, но, тем не менее, суть дела здесь заключается в том, что активно использовались крупнокалиберные минометы, которые были вполне себе могучим средством, и вот это использование там, прямой наводки, массирование артиллерии, оно позволило вскрыть плацдармы, изначально, на самом деле, довольно такие провальные. Особенно, когда в низину, то есть, понятно, что предыдущая борьба, немцы старались загнать в низину, потом отдать этот участок венграм, ну, и венгры там до поры до времени вполне себе
Осиживали.
Да, осиживали, но их, так сказать, снесли. И на самом деле еще вполне нормально работала система вот артиллерийского наступления. То есть, вот если достаточно полигонно, вот опять же, я снова возвращаюсь к тому, что вот рвали плацдарма, она все же была хорошо простроена. Артиллерийского наступления, когда шел как бы непрерывный огонь, и без перерыва там, переносили в глубину огонь, и следовала атака. То есть, как бы вот это было отлажено. Как бы те, кто концентрировались, сидели, там на самом деле была очень масштабная там, перегруппировка. То есть, нельзя сказать, что те, кто наступали, они все прям долго-долго сидели на этих всех плацдармах. Наоборот, была смена новых соединений, но вот эти вот периоды затишья их использовали. Не зря их использовали для подготовки наступлений. Прошел вот этот вот хороший бросок, когда идет артиллерийская подготовка, не дают немцам выскочить, добегают. И единственное, были эпизоды, когда не все шло хорошо, то есть, ну, там был как раз эпизод, его ставили на вид, что ребята, почему у вас между позициями нашими и вражескими 600-700 метров? Это безобразие, надо делать усы, чтобы бежать в атаку там 200-300 метров, и тогда все получится. И тут действительно получилось. А так вот по итогам, опять же, пишут, что там захвачены громадные запасы продовольствия, фуража, техимущества, там складов с различными запасами там 277. То есть, там патроны, там 20 миллионов патронов, 2 миллиона снарядов, там, то есть, в общем, там одного телефонного кабеля 700 километров, то есть, вполне можно был там, что называется, дальше, так сказать, объесться и в дальнейшей операции, что называется, ни в чем себе не отказывать. Поэтому
фураж продовольствия в то время тоже немало.
Нет, это немало, и это на самом деле было вполне... Может,
посерьезнее, чем оружие даже захваченное.
Да, потому что оружие, понятно, что это те еще подарки, особенно какие-нибудь там итальянские пулеметы Бреда 30, какие-нибудь, то есть самый худший пулемет, как вот я смотрю канал, там «Забытое оружие», там вот он прям худший пулемет войны. То есть Бреда 30, конечно, он был не сильно нужен. То есть это было исключительно там, ну, на всякий случай, можно и в случае атомной войны, они там, наверное, где-нибудь еще на всякий случай где-то лежат в глубине. И по сути, вот этим вот ударом с использованием танка армии. Воронежский фронт. Воронежским фронтом командовал Голико. То есть, я постоянно упоминал фамилию Жуков-Василевский. Они были представители Ставки. И здесь они именно были планировщиками, и чтобы все спланировали.
Креативщиками.
Да, то есть, это были люди, специально направленные для того, чтобы все получилось нормально. Но при этом надо понимать, что вот те, кто даже планировали атаки, они тоже все правильно сделали. И теперь открывалась дорога дальше на Харьков и на самом деле, и в том числе и на Курск. То впереди теперь лежал вот этот вот, так сказать, лакомый кусок, который действительно надо было освободить, это Харьков. И вот следующее, так сказать, наступление 3-й танковой армии, она двинулась уже дальше на запад. И вот дальше впереди Харьков. Оставался недоеденный кусок на Дону. Это оставался недоеденный кусок под Воронежем. То есть теперь на самом деле работала та же система. Как говорится, Малый Сатурн прорвались на юг, образовался кусок, куда мы переправили через Дон 3-ю танковую армию, поставили, она ударила, съели кусок на Дону. Опять у нас есть кусок фронта, проходящий по гладкой степи, в которой, так сказать, накопали какие-то ячейки в мёрзлом грунте. То есть слабая оборона. И теперь можно следующим ударом съесть кусок фронта противника под Воронежем. И была спланирована очередная операция тоже с севера, с юга. Удар абсолютно, скажем так, аналогичный по сути, но несколько меньше по масштабам. И называлась эта операция, соответственно, Воронежско-Касторнинская. Здесь как бы задачей было освободить город Воронеж, но при этом не предполагалось таранить город Воронеж в лоб. А главная идея была как раз-таки заставить немцев уйти из Воронежа под угрозой окружения с тыла. И здесь понадобился уже вот этот 4-й танковый корпус, который опоздал к предыдущей операции, но теперь он вполне себе был готов к тому, чтобы идти на этот раз уже окружать немцев и частично венгров под Воронежем. Значит, здесь участвовали уже два фронта. То есть, на самом деле, это уже не только Гуликов, но и Брянский фронт Рейтера. Соответственно, следующее наступление, оно должно было на этот раз врезать по второй немецкой армии. То есть, на самом деле, теперь уже чем ближе к группе армий «Центр», тем на самом деле противник оказывался более таким противным, так скажем. То есть, уже появлялось больше немцев, и они, конечно, были более крепким орешком, и к тому же, несмотря на вот этот вот открывающийся фланг, существовали, конечно, проблемы с тем, чтобы прорывать более прочную оборону. Операция проводилась с 24 января, и предполагалось, опять же, ударить вот та же самая 40-я армия. Она била с юга, следовал с севера удар на, как раз почему она получила название Касторная, на Касторная. Самой, так сказать, главной идеей было вот доломать фронт под Воронежем-на-Дону и дальше идти уже в обход группы армий «Центр». И на самом деле вот эту операцию, следующую, про нее частично рассказал уважаемый Сергей Ушкалов, да, на канале. Как говорится, я рекомендую посмотреть ролик еще и в плане реалий того, что мы видим, так сказать, в зима, болезни. То есть, понятно, что на оккупированных территориях просто царили инфекционные болезни, это тоже прям становилось фактором сдерживающим, когда войска вынуждены были наступать по, что называется, земле, где медицинское обслуживание отсутствует в принципе. И это тоже было неприятным фактором, но, тем не менее, главным призом в этих всем дальнейших наступлениях был уже даже, так скажем, Смоленск. То есть, все нацеливались на Смоленск, и здесь именно Василевский, и на самом деле сюда же несколько позже выдвигались, то есть, в эту всю пробитую брешь продвигались войска Рокоссовского, то есть, и когда начинались эти операции, то Рокоссовский еще добивал Паулюса, то есть, на самом деле, торопили, вот Воронежский фронт торопили с началом Острогожско-Рассошанска именно для того, чтобы шло синхронно с добиванием Паулюса. И хотелось добиться максимально быстрого, что котел схлопываем, готовим почву, и дальше приезжает Рокоссовский, фронт Рокоссовского, ну, не целиком, может быть, так сказать, в разных, так сказать, своих ипостасях на разных направлениях, но, тем не менее, дальше идем на Смоленск. То есть, все держали в голове Смоленск. Почему я на этом акцентирую внимание? Именно ввиду того, что вот эти все идеи «идем на Смоленск», они как бы витали, и это влияло на текущую ситуацию. И здесь, как говорится, в отличие, опять же, от Острогожско-Рассошанской, хуже пошли дела с тем, чтобы окружить противника. То есть, на самом деле, действительно, решение на наступление принимается еще в декабре. То есть, соответственно, предполагалось громим вторую немецкую армию и, соответственно, задействовать 13-я армия Брянского фронта, 40-я, 60-я, 38-я армия Воронежского фронта, и следующий заход уже... Следующий, кто будет жертвой, это собирались дотянуться аж там, до 4-й армии, группы армии «Центр». То есть, раз у нас не получилось в марте, мы ее, так сказать, достанем...
С черного хода.
Да, с черного хода. И, на самом деле, это была идея не худшая. То есть, я бы сказал, что вполне разумная идея, но тем более, что... Появилась такая возможность, как там, ударить этим самым 4-м танковым корпусом на Касторное. Но тут проблема была в том, что несколько увлеклись, собственно, к чему я веду, увлеклись движением на запад. И главной как бы проблемой стало то, что в отличие от предыдущих операций на внутренний фронт закинули меньше войск. То есть, как обычно строится окружение. То есть, идет окружение и запечатывание в котел, на него двигаются главные силы, а на внешний фронт посылаем кавалерию, там, ну, если в стилистике там, Василевского, кавалерия посылается, там еще какие-то. А тут получилось так, что на внешний фронт бросили больше, чем на внутренний. То есть, на самом деле, при том, что вполне успешно прорвались в тыл и замкнули котел в районе Косторного, то есть это произошло уже там, начали 24-го, а уже там 27-28 января шли бои за Косторное, то есть фактически в тылу у немцев. Но, несмотря на это, на реально огромный фронт, внутренний фронт окружения оставались там какие-то там, несколько стрелков дивизий, там танковая бригада, и на пространство там около там, 70 километров оставалось там, ну, что называется, усиленная стрелковая дивизия. И в итоге, конечно, это негативно сказалось на общем результате. То есть, здесь прямо скажем, что началось головокружение от успехов. То есть, с одной стороны, как бы вот этим вот выходом в тыл, да, разгромили там 3-й армейский корпус 2-й венгерской армии, нанесли там серьезные поражения там 2-й немецкой армии, но, тем не менее, вот эта вот окруженная группировка, она получила возможность ломануться во внешний мир. То есть, что происходит? То есть, здесь, на самом деле, отличился, откровенно говоря, и тот командующий. Значит, смотрим. 40-я армия, то есть, наш дорогой Кирилл Москаленко. Фигура, на самом деле, достаточно противоречивая в истории войны. Так, для внутреннего фронта окружение выделило 40-я армия, там 4-й танковый корпус, 183-ю стрелковую дивизию и 129-ю бригаду. Главная же сила 1-го эшелона, 4 стрелковые дивизии, пошли на внешний фронт окружения. В итоге на участок там от Косторного до Горшечного 40 километров для завершения окружения там могли выйти только часть там, 25-й гвардейской стрелковой дивизии. То есть, на самом деле, копейки. Для внутреннего фронта окружения там, 70 километров. Сколько у нас там? 1-2 стрелковые дивизии и 1 танковая бригада 13-й армии Брянского фронта. Ну, там лучшим при некоторым там, маневрам еще там 1 стрелковая дивизия 40-й армии Воронежского фронта. Это, конечно, мягко говоря, маловато. То есть, по сути, у нас такая крышка котла протяженностью там около 100 километров.
Чуть побольше.
Да, там 110 километров, но на это все совершенно недостаточной силы.
И понятно, жидковатая завеса.
Да, да, жидковатая крышечка. То есть, крышечка получилась такая, я бы сказал...
Друшлачок.
Да, друшлачок. И, как говорится, тут противник-то... Надо понимать, что противник всегда не дурак. И противник, он, оказавшись в условиях окружения, он, конечно, бросил Воронеж. То есть, как бы здесь как бы Воронеж он был гиблым местом, и удерживать его там вне зависимости от приказов там никто не собирался. Ну, и на самом деле практически сразу разворачивается в обратную сторону и несутся на запад. И на запад несутся, и, естественно, вот эти вот достаточно жидкие заслоны, они начинают сметаться. То есть, они даже не столько даже сметаются, то есть, не было какого-то, прям вот, что называется, намеренного уничтожения, они частично просто обходятся. И с этой жидкой завесой немецкий нормальный пехотный дивизий, причем надо понимать, что ошибка-то заключалась в том, что на этот раз было меньше союзников, а больше самих немцев. И немцы очень активно пошли вперед, и они-то как раз не бросали свою артиллерию, вот так же, как жизнерадостные итальянцы, которые побросали артиллерию, потом с грустными лицами, не разговаривая с друг другом, пошли на запад. Они, так сказать, плотными группами идут, им там что-то сбрасывают с воздуха. И...
У них танков вообще не было, да?
В лучшем случае штурмовое орудие. Причем вот про танки, кстати, вот я что забыл сказать насчет Острогожско-Росошанской, там чем, опять же, впечатляет прорыв с плацдармиков на Дону, один из плацдармов немцы попытались подпереть такой своеобразной частью отдельным батальоном танковым, в котором были четверки и 38Т «Праги». Угу. Состоялся танковый бой, и этот батальон перебили. Это такой вот достаточно редкий
случай. Приятный бонус.
Да, то есть, был такой эпизод, что использовали немцы танки как непосредственную поддержку пехоты, вот такой вот отдельной частью, и ничем хорошим это для них не закончилось. То есть, на самом деле, получился действительно приятный бонус, танковый бой, в который был выигран. То есть тут как бы было хорошо. А вот в случае с отходом немцев от Воронежа, это оказалось такой достаточно неприятной ситуацией, когда, с одной стороны, все вроде правильно, хорошо сделали, имеется в виду прорыв. Вообще говоря, еще проблем было то, что не ставили единое командование на внешнем фронте котла. В общем, в итоге действительно не крышка, а дуршлачок. При там, том, что там, 11-13-15 километров в сутки нормально идет пехота, там несется там, танковый корпус. Хотя на самом деле танковый корпус расстояние в 75 километров преодолевал 5 дней. Но тут понятно, что опять же по снегу, но тем не менее за достаточно такой сжатый интервал времени сумел его преодолеть. Но когда у нас там 20, пусть гвардейская дивизия, ну, сильная, но ее ставят на 40-километровый фронт.
Ну, конечно.
При том, что это не дивизия 41-го года, она не 10 тысяч, она уже успела там повоевать. То есть 40-я армия, она еще успела повоевать, понести потери. И, это, кстати, результат, конечно, не сказать, что там отрицательный в плане поставленных целей по занятию территории, но в плане уничтожения противника, но вот не доработали, так скажем.
Целую армию еще могли немецкую, тем более.
Ну, скажем так, конечно, может быть, прям вот целую армию сажать. Если, опять же, вот перечислить, кто это были там 26-я, 82-я, 68-я, 377-я, 88-я, 75-я, 323-я, 340-я, 57-я немецкие дивизии. Ну, такая достаточно большая толпа, то есть это как бы вот эта толпа. 6-я, 9-я венгерские пехотные дивизии. То есть, я думаю, что венгерские пехотные дивизии, они, как говорится, шли как нитка за иголкой, за, так сказать, идущим на прорыв. Ну, понятно, что как бы они дошли не целиком, что-то там побросали. Ну, вот не взлетело в полный мир. Но, тем не менее, были созданы хорошие предпосылки. То есть, объективно, конечно, то, что двигали на внешний фронт, в этом была здравая идея. Но, конечно, когда на внешнем фронте эти стрелковые дивизии, они все равно двигаются медленно. И если нет возможности, опять же, быстро двигать вперед внешний фронт, то лучше, как говорится, синица в руке. Да. Чем, как говорится, отметка на рукаве. Поэтому лучше было, ну, скажем так, это, конечно, уже такой как бы, ну, упрек, тем не менее, серьезный, на самом деле, и Голику, и Рейтеру, и вот это вот головокружение от успехов, оно, конечно, продолжилось в дальнейшем в боях за Харьков, когда тот же Голиков пошел на Харьков. И вот эта вот идея о том, что когда обсуждался вопрос, а почему так получилось, почему прорвались, было рассуждение в плоскости, что оно как-то сам, вот этот котел как-то сам рассосется. Что вот мы уйдем далеко вперед. Нет, это работало в Веслоодерской. Ну, извините меня, в Веслоодерской, когда тоже, так сказать, уходили далеко вперед, и остававшиеся вот эти вот группы там набрали 140 тысяч пленных, несмотря на явное, так сказать, отсутствие явных котлов. Это работает, когда, извините меня, там несколько танковых армий идут сразу на глубину сотни километров. Когда вот этой глубины нету, даже вот эти топающие пешком пехотные части, они вполне себе сумели добежать до внешнего фронта, и они были, опять же, плотной массой. То есть, тут, конечно, еще такой фактор работал, что в предыдущем случае, то есть, Острогожка-Сашанская, их как бы подробили еще на части.
А что вот момент, Василевский с Жуковым уже убыли?
Ну, то есть, Василевский с Жуковым, они уже думали как раз-таки, вот тут было в том, что вот это был уже план под контролем лично товарища Сталина. Это уже было планирование, как по перебросим Рокоссовского, и пойдем дальше прямо вот в тыл, и все будет, так сказать. И на самом деле, если, опять же, обсуждать объективно с точки зрения там ставки и прочего, ставка приказала Голикову, Рейтеру оставить там необходимое число войск для ликвидации окруженного противника. Но фраза-то была лукавая. Основными силами развивать успех на Харьковском направлении.
Ну, да.
То есть, тут людям дали такой определенный открытый приказ и фактически отодвигали борьбу с окруженными на второй план. Ну, и противник, что называется, щелкнул по носу. Это, ну, такое, как бы, это не, конечно, не провал, но такой, такой неприятный, так сказать, эпизодик, который на самом деле дальше работал на немцев, потому что позволял вот эти вышедшие из котла позволяли им восстанавливать фронт. вот эти вот восстановление фронта, оно, конечно, шло медленно, но верно. И, как говорится, о Смоленске потом пришлось забыть. Другой вопрос, что, конечно, ну, не конкретно, там вышедшие части были в этом виноваты, там еще куча факторов, в том числе там приехавшие под Харьков эсэсовцы контрнаступления, на самом деле, понаехавшие в большом количестве, так сказать, переформированные дивизии после Москвы, но факт остается фактом, что вот, так сказать...
Но слишком, недоработали.
Да, недоработали, и слишком, так сказать, указание ставки, оно оказалось несколько лукавым, и вот оказалось, может быть, не так, как стоило. Но,
как говорится, у некоторых товарищей возникло головокружение
от успеха. Ну, в любом случае, тем не менее, Воронеж освобожден, обвал произошел, и дальше, как говорится, шла следующая, так сказать, следующий этап – это Харьков. Вот в следующий раз. Ну, я думаю, что опять же мы, я думаю, можем уделим, вот что бы мне хотелось еще, так сказать, в плане дальнейших анонсов. Мне бы хотелось рассказать, может быть, не очень, так сказать, пространно про Некрича. То есть, есть, есть такая фигура, которая недооценивается у нас в нашей истории, и меня очень сильно раздражает, когда говорят, вот 22 июня, там, 41-й, и вообще, что Бучу поднял Владимир Богданович Резун. Хотя, на самом деле, Бучу поднял-то совсем другой человек, ветеран войны, человек, который допрашивал реальных немецких пленных, который прошел и МИУС, там, и Восточную Пруссию, и фамилия у него была Некрич. И вот Бучу поднял он, а не, так сказать, человек, который нам рассказывает всякую фигню про самолеты «Шакала».
Автострадные танки.
Да,
автострадные. Мы недавно выяснили, что значит индекс А.
Да.
Также Б и В в продукции Харьковского завода.
Да, да, да. Так, опять же, я вот сейчас там читаю документы по 20-м годам, потом открываешь томик Владимира Богдановича, и там гулки, коридоры генштаба. Думаем о захвате Европы. И там читаешь про то, что, как говорится, вещевое довольствие, проблемы, там то, проблемы, что называется, это самое, вынуждены работать у непманов, тяжелые грузы там перемещать. Это вообще недопустимо для
бойцов образа, Красной Армии.
Для бойцов, командиров Красной Армии. Да. И вот, вот тут надо понимать, что действительно есть, остались люди, так сказать, в историографии, надо понимать, вот лучше всегда говорить о том, что интерес к 41-му пробудил, вот пробудил там. Тогда уж Некрич. Вот про это надо было сказать. Ну и опять же, отвечая на запросы
трудящихся.
Да, вот трудящихся, я думаю, что надо все же сказать про 40-й год и понимать, что вот как оно было у союзников.
То есть 40-го. Да, мы сюда все удовольствием, все ждут.
Да, поскольку. И сейчас мы вот. Я думаю, переходим, и на самом деле будут и успехи. Я обязательно расскажу про Малую Землю. Харьков. Харьков, на самом деле, там были свои и успехи, и неудачи. Ну, и, так сказать, мы, опять же, приближаемся к уже то, о чем говорит Тёппель. О Курской битве. Ну, Курская битва – это епархия коллеги Замулина, но тем не менее, я думаю, что надо понимать контекст, и вот я старался создавать, объяснять контекст, в котором происходили бои за Харьков, вот это вот объедание фронта на Дону, и, соответственно, как, собственно, формировался Курский выступ, то есть, вот как сформировалась Курская дуга, как это было в первые месяцы 43-го года, дальше уже будем смотреть, куда двигаться дальше.
Ну, общими усилиями с коллегами, тем не менее, у нас потихонечку картина мира, так сказать, выстраивается. Картина начала 43-го года.
Да, и вот я бы так сказал, что я рекомендую после этого нашего ролика про Острогожскую, Рассашанскую, Воронежскую, Косторненскую послушать Сергея Ушкалова.
Обязательно.
Потому что
кто не смотрел,
кто не смотрел,
посмотрите.
Там очень много именно про то, как освобождая территорию, вышли на вот эту вот не просто не выжженную даже землю, а вот эту землю, находившуюся под оккупацией, и с чем столкнулись, с какими проблемами, и вот, вот эти вот эпизоды дальше наступления на войск Рокоссовского, Севского, вот это вот все, оно ложится вот эту всю линию, которую я выстраивал, от Малый Сатурн, Острогожская, Сашанская, Воронежская, Косторненская.
Спасибо большое. Все, как всегда, интересно. Наверное, мало кто знал, что окружились, взяли в плен 70 тысяч человек, да еще и еще чуть не окружили.
Нет, полный, как говорится, счет. Ну, иногда про потери говорят счет мясника, а тут, как говорится, счет, я думаю, что доктора, которых надо было всех этих зашивленных что-то с ними делать, они думали, сколько всего было 86 тысяч. То есть за Острогожско-Рассашанскую взяли в сумме 86 тысяч человек к моменту вот окончания, общий счет, так сказать, насчитали 86 тысяч человек, то есть не сильно меньше, чем в Сталинграде, пусть при других условиях, но это кусок, вырванный из рядов вермахта, и на самом деле вырванный не просто вот эти 86 тысяч человек, и те, кто остался, так сказать, раскиданным по степи под Доном, а еще и реакция Гитлера, который сказал всех союзников убрать. То есть, ладно.
Вы уволены.
Да, вы уволены. То есть он, ну, как бы остатки итальянцев вывели, остатки венгров вывели. То есть венгров потом вытащат. В следующий раз венгров вытащат на фронт весной, аж весной 44-го года. Ну, с румынами пришлось, так сказать, вытаскивать их из опала чуть раньше, так сказать, затыкая Крым. Но тем не менее, решение Гитлера по итогам, заметим, не только Сталинграда. Ну, и вот этих вот, так сказать, мы бросили артиллерию и побежали, всех, то есть, были уволены все, то есть, все стали плохими. Венгры, итальянцы, ну, румыны, что называется, дважды плохие.
Ну, и по нашим можно отметить в плюс то, что вот не только Сталинград, но вот одна операция на окружение удается. Вторая подряд удается. Ну, это же уже закономерно. Нет, ну понятно, что там пропустили вот этот вот досада, что немцы вырвались, но тем не менее, само окружение состояло.
Замкнуть.
А вот как уже. Уже там... говорит о определенной квалификации.
Самое главное, появились дееспособные механизированные соединения. То есть третья танковая армия, она действительно где появлялась, там немецкий фронт начинал сыпаться. И вот самостоятельное механизированное соединение, появилось средство, которым можно проводить котлы. И здесь, на обширных пространствах, опять же, южного сектора Советско-Германского фронта, вот этот вот процесс использования танковых армий, отдельных танковых корпусов, он был запущен конвейер. Был запущен конвейер ураном, продолжен Острогожско-Рассашанское и Харьков, на самом деле. И дальше этот конвейер крутился вплоть до весны.
Это же очень важно для того, чтобы люди просто руку набивали, как говорится, командование, штабы учились,
да,
и в том числе.
Да, и по итогам все же третья гвардейская получила, она стала, третья стала гвардейской. То есть армия Рыбалка получила гвардию именно по итогам вот этих наступлений зимы, ну, до марта 43-го года. То есть появилось самостоятельное, крупное самостоятельное механизированное уже объединение армии, которым могло решать задачи в наступательных операциях больших размахов. И то, что в дальнейшем там третья гвардейская танковая армия, потом присоединившаяся к ней там Катуковская армия, вторая танковая армия, о которой уважаемый Сергей Ушкалов рассказывал, они все стали вот тем инструментом, который расшатал немецкий фронт и привел к тому, что, ну, Красную армию к границам, советским границам весной 44-го года. Это все начиналось именно тогда. Вот в следующий раз будет по Харькову, вот я как бы расскажу, какие трудности столкнулись именно специфика использования зимой 42-43 годов, потому что она была очень такая своеобразная специфика использования танков, определенные минусы, которые отличают зиму 42-43 от там, зимы 43-44, тем более от 45-го года. Но это, что называется, совсем другая история. Хотя продолжение того, что, о чем я говорил ранее, но сейчас.
Ну, спасибо огромное. Приходите к нам еще.
Да, обязательно.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего самого наилучшего. До новых встреч.